Мне кажется, что как-то нужно бы попытаться нам сконцентрировать внимание на том главном, что мы называем словом «образование». Что за этим стоит? Мы об этом очень много говорим, и действительно тема многоаспектная, но в то же время, вы знаете, по-моему, никогда не напрасно будет еще раз попытаться вдруг осмыслить этот вопрос с тем, чтобы все-таки найти самый центр того, что же нас беспокоит, что нас интересует, что же должно быть самым главным в этом. Мы говорим, образование, что же самое главное? Тем более, когда мы говорим, называем такую сторону, как духовно-нравственное образование или воспитание, в данном случае термины взаимно, кажется, заменимы. Но действительно вопрос, что же самое главное в образовании? Мне хочется напомнить вам один маленький, на самом деле, очень принципиально важный момент в истории нашего русского образования. Именно напомнить следующее, что примерно в допетровские времена, может быть, даже несколько и пораньше, ну, знаете, всегда эти временные границы, они не очень определенно бывают, они несколько размыты, эта грань. Но одним словом, скажем так, до петровские времена, чем характеризовалось образование? Во-первых, где оно проходило? Оно проходило, теперь это может звучать даже немножечко интересно и странно, но в основном это образование, центры образования – находились в монастырях. Первое – при княжеских дворах, ну и при дворах людей, которые могли позволить себе. Именно там, в этих центрах, оказывается, находились люди самые знающие. А что они знали, интересно? Что они могли знать? Что могли знать эти монахи? Чего они могли воспитывать? Сидят там в своих кельях, четки там крутят, правда? И все. Чему могли научить? Интересно. Что же являлось целью их образования? Уметь читать по-славянски? Или знать наизусть молитвы? Или знать, что такое Библия? И определенные сюжеты, которые там в этой Библии имеют место? Что? Это действительно вопрос, который представляет не просто любопытство, вызван не любопытством, а представляет интерес по существу. И вот хочется сказать, что же это было за образование, которым они занимались? Хочу сказать не о формальной стороне. Формально я вам скажу одно и то же с внешней стороны. Да, в то время – да. Изучали, что такое там Библия, о чем говорится в такой-то книге или в эдакой, что там сделал Авраам, что сказал Иисус Христос. Все это верно, внешняя сторона, верно. Так же, как и сейчас, в советское время, в прошлом тысячелетии, что сказал Карл Маркс, а что Ленин и так далее, и прочие идеологи. Все так же, формальная сторона одна и та же. А вот суть-то в чем была? И вот это представляет наибольший интерес. Потому что, скажу так, что если учитывать менталитет нашей эпохи, то действительно это может удивить просто людей, когда мы услышим это. Вся суть обучения, изучение Священного Писания, и святых отцов, и священных книг, и богослужений, так, и хождение в храмы, и исповеди, и причащения, и чтение молитв. Все было направлено к одной цели, и она была очень просто отточена, выражена. Вы слышите? Отточена. Не расплывчато, как сейчас скажи, что такое образование. Ну, и начнем говорить. Отточено до предела, как вот солнечные лучи, когда возьмем и собираем линзу. Что было задачей, целью образования. Задачей, оказывается, было воспитать святого человека. Человека святого сделать. Ибо люди были точно такие же, как и сейчас. Все хотелось, особенно молодежи, и побалагурить, и повеселиться, и чего только не делать. Ребята, девчат, все, все это, все одна и та же природа у нас, и не меняется. Всем все хотелось. Воспитать святого человека, вы подумайте. Я слышу, да что, сумасшедшие, что ли, были? Да на что у нас святость нужна? И что это такое за святость? Вспоминается замечательное произведение одного из замечательных людей, Пирогова, знаменитого врача XIX века, который написал в середине века интереснейшую статью, обратившую на себя внимание всей интеллигенции того времени. «Вопросы жизни». Ну, сами понимаете, что под таким заглавием можно писать все, что угодно. Но у него-то, пожалуй, суть всей его статьи можно выразить, можно было и понять через тот эпиграф, который он предпослал этой статье. Эпиграф был очень простой. Вопрос. Кем бы вы хотели видеть своего сына? Ответ. Человеком. Вопрос. Человеком. Что это такое человеком? Это общее понятие. Это абстракция. Может, вы хотите видеть его ученым? Может, инженером? Может, военным деятелем? Может быть, экономистом? Что вы ответили? Человеком. Что за странный подход? Пирогов воскресил, если хотите, точнее, не воскресил, а поставил на вид еще раз со всей силой того таланта, которым он обладал, со всей силой еще раз попытался поставить нас, поставить педагогов, поставить родителей перед самой главной задачей – образования. Сделать человеком. Ведь когда мы говорим об образовании, то мы же о чем говорим-то ведь? Центр, корень этого слова-то – образ. А ведь мы же понимаем, что из этого маленького человечка, который только возрастает, как, простите, из болваночки, можно сделать все, что угодно. Можно великолепную матрешку, которой восхищается весь мир. А можно сделать какую-то гадость, дьявольщину, которую будешь плеваться и сказать: «Уберите отсюда, я не хочу смотреть даже, вы что мне подсунули?» Эту ерунду, слышите, из одной и той же деревяшки, из одной и той же болванки. Когда мы говорим об образовании, в данном случае мне бы хотелось сказать, что, говоря об образовании, мы первым долгом должны поговорить о воспитании и отождествить эти понятия, как было бы важно, а не отбросить одно от другого. Посмотрите в университетах, в институтах, где всюду высшее образование. Вы же знаете, все вы кончали. И знаете, пришел профессор, одел очки. Так, сегодня у нас тема такая. Так, так, так. Кто-то вообще это прочитает, и мне плевать на то, что вы... нравится вам, не нравится это, вам надо это, не надо. Я прочитал лекцию. Но я беру самые крайне нехорошие случаи. Есть, конечно, интересные, есть, которые читают увлекательно, но суть-то всего, к чему сводится, оказывается, под образованием, разумеется, ничто иное, как сделать еще один винтик в машине, причем хороший винтик, чтобы он наилучшим образом подходил там всюду, чтобы исполнял свои функции. А какой он? Где нравственная сторона? где та сторона, которую мы так называем громко, часто, сильно, духовная сторона человека. Сама духовность – это что такое? Открываем энциклопедию философскую, философическую энциклопедию. Что там написано? Ах, духовность? Что такое духовность? Это эрудиция. О, да, это очень, да. Но, правда, скепсис берет, ведь в компьютере может быть больше эрудиции, чем у него, и даже в неизмеримо больше, да. Но это хотите нравственный образ жизни, нравственное поведение, эстетическое развитие. Интересно. Во-первых, очень обращает на себя внимание такой чисто внешний подход. Вы знаете, автомат должен себя как вести? Очень корректно. Ну, робот. Он должен вести себя так, чтобы не навредить, не правда ли? Не навредить, конечно. Не разбить чего-нибудь, не убить никого. Должен вести себя очень корректно. Так, по той программе, которая ему заложена. Не это ли мы подразумеваем, когда произносим слово «нравственность», что он должен никого не убивать, не грабить, не обижать, не оскорблять и так далее? Простите, человек – это что, робот? Или как? Или что-то более глубокое скрывается за этим? Вы знаете, утеряна одна великая истина. Совершенно утеряно о том, что все это наше внешнее поведение, внешняя нравственность, а она именно внешняя, когда я никого не убиваю, не граблю, не оскорбляю, не нарушаю законов, не нарушаю правил дорожного движения, когда еду на машине. Это, представляете, я сверхнравственный человек. Да. Что это все значит? Чем это все является? Это же правило внешнего, в конечном счете, поведения в обществе. Это нормативы социального поведения человека. А откуда, каким образом это сделать, чтобы это было не просто правилами движения дорожного? Человек же ведь это же, в конце концов, не машина или машина. Вот здесь-то мы оказываемся и перед интересной картиной. Что, оказывается, вот то определение, которое духовности, которое находится в энциклопедии, это развитие, это знание, это умение поведения, что это все выглядит довольно странным. А странным почему? Да очень по простой причине я вам скажу почему. Очень по простой причине. Человек действительно никого не убивал, не грабил, не нарушал законов, ничего. И в то же время вы знаете, а вы заглядывали когда-нибудь в его душу? А что там происходит? О, лучше не трогайте. Вспомните Достоевского, когда он пишет, как князь униженных и оскорбленных говорит, повествует о себе и говорит: «О, если бы только открылось то в душе, что творится в душе человека, то, что он не скажет никогда никому, ни знакомым, ни друзьям, ни родным, себе даже самому он не хочет признаться, если бы только это открылось». То, ведь Достоевский мастер же, то он и говорит, то тогда бы и миру пришлось бы задохнуться. Это что ж такое? О чем это он пишет? Уж не перегибает ли он палку? Что за пессимизм? А что там открывается, интересно? А вот никто не знает, что я от зависти умираю к своему товарищу, с которым я любезно разговариваю, все деликатно и культурно, что у меня алчность ненасытная, мне все мало, Вот дайте мне все сокровища мира, а тщеславие, о Боже мой, не вздумайте затронуть мое самолюбие. Я вас возненавижу, все, до конца мира. Самолюбие превыше всего. Это я духовный человек, вы учтите. Я так могу возненавидеть и в душе это, держать эту ненависть, но никто ее не увидит. Я никому не скажу. Я мило улыбнусь. То, что Достоевский выразил в таком художественном образе, то, что он действительно показал суть, об этом говорит Христос и Евангелие, называя окружающих Его, многих окружающих Его, и, кстати, кого? Элиту тогдашнего общества. Что более всего, я вам скажу, всегда поражает, когда читаешь Евангелие, что, например, как он относится к элите тогдашнего общества. Кто был элитой? Это 2000 лет тому назад. Это еврейское государство. Это иудеи. Это религия. Элитой кто был? Первосвященник, ну, патриарх. Первосвященники потом, это уже ниже уровень, но это как архиереи. Это священники, это фарисеи. Фарисеи – это в переводе на наш современный язык, это монашество. Правда, монашество не в том смысле, у нас сейчас монахи – это безбрачные. Тогда это люди, которые давали обет самого тщательного исполнения всех религиозных предписаний. То есть то, что дает обет монашества. Монашество – это книжники. Вот тут я всегда очень сожалею, что Христос упоминает книжников. А знаете почему? Это богословы. Ну и зачем он говорит об этом? Вот это бы не нужно было бы. Вот, ну совсем это ни к чему. Ну что делать, да. Вы слышите, элита? Кто? Это вот оно кто, сливки общества. И вы помните, кто читал Евангелие, какие обращения там были Христа? Ой, даже повторять страшно. Змеи, порождение хиднины, лукавые, лицемеры, гробы окрашенные, снаружи которые вы кажетесь прекрасными и украшенными, а внутри полны мерзости. Интересно, вы подумайте только, о чем говорил Христос. Я сказал, к элите. А почему? Нет, ну что почему-то это ясно, что элита была. А почему так именно к ним? В основном были направлены эти слова. Именно к ним. Вы помните? Вы же, наверное, помните, какую притчу он однажды сказал. Вошли в храм помолиться фарисей и мытарь. Фарисей, как я сказал вам, кто? Человек, давший обет строгого исполнения всех церковных предписаний. А мытарь, обманщик паршивец, это сборщик налогов, который нужно взять 10, он берет 11. Ну, так положено, вы знаете, тут 12, нет, 12, я ошибся, оговорился, да, 13. Мошенник. И вдруг приводит Христос такую необыкновенную притчу, вы знаете, просто поражаешься, на какой риск он пошел, когда вдруг народу, говорит народу, его слушает народ. Фарисей вошел в храм и перед Богом хвастается. Я все делаю, как положено, даю десятину и прочие вещи, исполняю закон, не как этот. Кстати, фарисей прошел вперед, а мытарь остался у дверей. И вот фарисей говорит, я не такой, как вот он там, этот. Я все исполняю. А мытарь стоял, бил себя в грудь и только одно повторял. Боже, будь милостив мне, грешнику. Мы же говорим о духовности
Так видите, оказывается-то, какая ситуация. Все это внешнее исполнение, внешняя даже нравственность, которой отличались, кстати, вся эта элита, вы к ней не подкопаетесь, все исполняли, все поступали справедливо по закону. И вдруг Христос – змеи порождения ехиднины. Ехидны. И в то же время и показал на примере этого фарисея, который хвастается своей добродетелью, и мытарь, который кается и бьет себя в грудь. И притча-то какая? Чем заканчивается? По объяснению, которое действительно правильное, мытарь, который действительно видел себя, что он паршивец и мошенник, и который понимал, что он находится в такой должности, не может он никак не обмануть. Ну, тянет, знаете ли, его лишнее. Так он видел, что он грешный человек, что он негодный человек. И фарисей, который хвастался, осудил его Христос, показал как самый печальный негативный пример человеческой жизни, как бездуховность полную, как противодуховность. А она мытаря оказал как образ достойный человеческого сознания, достойный человеческой души. Ну, почему элита находилась в таком состоянии, это же понятно, правда? Ну, я же профессор, я же не могу смотреть на какого-нибудь бомжа и считать, что он такой же, как я. Представляете? Ну, что вы, насколько я лучше? И попробуйте вы только возразить мне, что я не лучше. Слышите, я вижу себя лучше этого бомжа. Хорош. Вот как? Ты лучше? Вот этим уже ты показал, что ты хуже. Духовность человека с точки зрения Евангелия заключается совсем в других категориях и оценках, совсем в другом. Достоинство человека в чем состоит прежде всего? Если хотите, это выражается прекрасным словом греческим «агапи», то есть благожелательности ко всем людям. В этом смысле в любви ко всем людям. В любви какой? Не в какой-то восторгах там каких-то, не в каких-то сердечных там чувствованиях. Да нет, не об этом речь идет. А о том, чтобы относиться к любому человеку так, как к человеку, не видеть себя выше других людей. Вот оно, одна из самых главных характеристик действительно элемента духовности в человеке. Когда я не вижу себя лучше других. А почему не вижу, если у меня же и то, и то, и то, у него ничего? А потому, голубчик, ты видишь себя только тогда лучше, когда ты не хочешь посмотреть на то, что у тебя в душе творится. А в душе что творится? Ой, здесь очень хорошая публика, да. Но я тихонько, если скажу, не будете ругаться. А в душе так. Ну, ой, не могу, будут ругать меня опять. Вот искушение, по-гречески это пиросмос, искушение, да. Сказать все равно. Но только никому не рассказывать. Не тронь, а то пойдет вонь. Чего только у меня там нет. И я лучше бомжа. Проходишь мимо них, бомжей, сидят эти такие, кажется, ужас. У них бутылочка, буханка хлеба, кусок колбасы, веселенькие, обнимаются, целуются. Господи, да счастливейшие люди! Им больше ничего на свете не надо. Красота, да и только. Ну, вовсе не подумайте, что я хочу сказать, что они духовные. Нет. Нет, просто они не менее духовные, чем я, только и всего. У них свое. Вот видите, какая разница между... Мне хотелось показать, какая между нравственностью, то есть, когда я никого не убиваю и законов не нарушаю, и духовностью, которая скрыта в душе моей. Дух, где он? Видим, потрогайте его. Никто и не видит, что во мне есть. Но почему приходится об этом говорить? Это очень важно знать, это развлечение между тем и другим. Почему? А вот почему. А что должно быть первично в человеке? Но я надеюсь, что все согласятся, что в нем не должно быть первичностью – это стать автоматом, хорошим автоматом в общественной жизни. Автоматом больше ничего. К чему сейчас вся цивилизация идет? Да здравствуют киборги! О, это да! Получеловек, полукомпьютер. А еще лучше одни роботы. Вообще хорошо. Кстати, скоро так и будет. Это наверняка, даже и сомнений нет. Скоро автоматы заменят не только все наши производственные функции, а заменят нас. Нас. Еще только пока мы побаиваемся об этом сказать. А на самом деле, конечно, роботы становятся все более совершенными. И они будут не просто роботами, исполняющими какие-то отдельные функции. Они во всем заменят человека. Они будут самовоспроизводиться, они будут функционировать куда лучше, чем мы. Они, в конце концов, станут соперниками человека и, в конце концов, естественно, победят его. Что человек сделает, когда робот уже вообще выйдет из подчинения? Он будет самоорганизующим автоматом и самопроизводящим. Правда, картина страшная? Но это будет абсолютная и совершенная нравственность. Все четко под тем программам, которые будут установлены и будут развиваться. Почему важно итак это развлечение? Опять возвращаюсь к этому вопросу. По очень, опять скажу, очень важной причине. Что же первично в человеке? Что же делает человека человеком? Кого же мы можем назвать человеком, как мы часто выражаемся, с большой буквы? Ну, с маленькой мы же не будем и говорить. Кто же это? Что в нем самое ценное, интересное? Автомат? Нет. Нравственность? Да, это неплохо, конечно, нужна. В социальной жизни? Естественно. Ну, как же? Как может общество существовать, если будет безнравственное? Это ужасная вещь. Что-то, что будет, да, что, во что превратится общество, все ясно. А что первично-то? Так вот, мне хочется обратить внимание в связи с этим вопросом на следующее обстоятельство. Мы занимаемся образованием, отчасти воспитанием. Но говорим ли мы когда-либо о таком предмете, как «А есть ли какие духовные законы жизни?» Материальные, биологические, физические, там всякие. Это, да, мы изучаем, и Архимедов, и Паскалей, и Гелиусов, и всех, кого угодно, Ньютонов. А духовные законы есть или нет? Неужели здесь, что касается высшего, так сказать, развития жизни человека, что здесь никаких нет законов духовной жизни? Такого не может быть. Не может быть и нет. Уже где-где? А уж в духовной жизни человека, наверное, самым главным, самым первичным, самым основным фундаментом человеческой жизни, правильной человеческой жизни, правильного образования, верного воспитания должно быть прежде всего знание духовных законов жизни. Ведь нельзя же воспитывать хаотично, нельзя же воспитывать только в правилах поведения. Законы существования человека как homo sapiens, а не как четвероногого животного, должны быть. Вот что первично в человеке. Это именно его духовная сторона. Ведь это только его делает человеком. Во всем прочем, он подобен животным. А мы говорим, нет, мы человек. Огромнейшее, это не ошибка даже. Ошибка – это слишком мягко сказать. Это трагедия, что постепенно образование, то, что мы называем образованием, совершенно утратило даже саму мысль о том, что существуют какие-то духовные законы жизни. Я уже сказал, что когда-то у нас на Руси все образование сводилось только к одному – как сделать человека святее, лучше. Ибо совершенно ясно, что человек святой, то есть какой? То есть это какой, значит, святой, который никогда не подведет, не обманет, не предаст, не украст, который свою жизнь отдаст за другого человека, вы слышите? Да, такой человек – это действительно человек. И если такими станут граждане, да, это будет общество удивительное. Именно эта идея-то была, эта идея была, откуда возникло само понятие «это Русь святая». Совсем не потому, что все были святые. Господи, чего у нас не творилось только? Кто проходит историю, изучает, знает, что это такое. Да совсем не поэтому, а потому, о чем писал тот же Достоевский, когда говорил: «Не смотрите на все то зло, которое творит наш человек. Не смотрите на это, а посмотрите на другое, что у него в душе-то, к чему он стремится, о чем он, что в нем звучит, как он себя чувствует. А как он себя чувствует? Всегда чувствует, что он не то, кем он должен быть. Есть у него ощущение этой святыни, перед которой он чувствует, что он не тот. А вы слышите? Это какое великое благо, когда идеал выше моей головы. Вся устремленность его сюда направлена, и даже при всех пакостях, которые он творит, он понимает, что он не тот. И вот это понимание, что он не тот, что есть святыня, есть чему стремиться. Почему наш народ, посмотрите, всегда так чтил там духовенство, монашество, шел к монастырям? Почему? Почему? Внутри звучит что? Искание святыни, святости, осознание того, что я совсем не такой, кем бы я должен быть. Какое это великое благо, когда в душе есть это осознание, кстати, которого, этого осознания, совсем нет на Западе. Совсем нет на Западе. Недавно был проведен опрос, телеопрос во Франции. Вопрос был очень один простой вопрос. Как вы думаете, где вы будете после смерти? 100-процентный ответ – в раю. Никто не сомневается, что он лучше всех. Провели такой же опрос в Соединенных Штатах. 25% американцев назвали себя святыми. Ну, просто красота! Изумительно! Лучше не придумаешь. Иван Васильевич Кириевский в своей замечательной статье, я вам скажу, статья, просто замечательная статья, которая называется «Образование, просвещение в Европе и его отношение к просвещению России». Кстати, очень советую всем педагогам, извините, я тоже педагог, поэтому я и себе советую, и всем, прочитать эту статью замечательного мыслителя XIX века Ивана Васильевича Кириевского. К
Кстати, она у нас была издана даже в советское время, чему я был, прямо вам скажу, немало был удивлен. Да, была издана в сборнике его сочинений. Так вот, он там пишет, он там замечательно просто пишет, чем отличается наш русский человек от западного. Кстати, когда он пишет, он писал это не понаслышке, великолепно знал Европу, получил образование в Германии, пил чаи с Гегелем вместе. Да, в свое время был даже однажды таким поклонником Гегеля, что уже просто хоть святых выноси. Он считал, без Гегеля Россия не может стать Россией. Ну, пока, наконец, не понял свою глупость. Да, не в этом дело. Что он там пишет? И он проводит прям параллель, такую очень четкую, ясную параллель между нашим человеком и европейским. И именно указывает на эту черту, что русский человек всегда ощущает свою недостаточность. Все-таки я не такой, да. Я хороший, конечно, я не сомневаюсь, как я вам уже сказал, и попробуйте сказать мне, что я плохой. Да, я, конечно, но все-таки я, ну, не совсем я такой, каким бы надо быть. Западный, он пишет, всегда доволен собою. Я помню, когда прочитал эту статью, а приходилось очень много выезжать в эти западные страны, то действительно вспомнил невольно на больших конференциях, в 10 раз больше, чем, конечно, сейчас мы, у нас народу, в больших конференциях выскакивает на трибуну мальчишка, там 17-18 лет, и начинает читать всем проповедь. Такую только держитесь, он выступает. Весь пафос его выступления какой. Учитесь вы! Вы видите, каким надо быть? Вот такой, как я. Это так ощущалось, это всем нутром. Ну, действительно, эта черта в нашем народе есть. И эта черта, ощущение своего духовного несовершенства, она является одной из самых, одним из самых сильных стимулов духовной жизни человека. Когда я уже хорош, мне уже ничего не надо. Когда я ощущаю, что я не таков, это является стимулом к моей уже духовной жизни. Вот мне кажется, вы знаете, что великая трагедия произошла в том, что то образование на Руси, которое имело своей целью именно сделать человека святым, насколько это возможно только, воспитывать в этом направлении, оно было потом прервано, и, наконец, было полностью забыто, ну, так формально говоря, с петровских времен. С петровских времен образование приобрело совсем другой характер. Мы взяли кальку с европейских университетов и школ, где в задачу воспитания совсем не входило воспитание лучшего человека, а вся задача заключалась в количестве знаний. То есть то, что мы бы сейчас сказали. Самое главное – отрезать голову и поставить сюда компьютер. О! Это будет идеальное образование. Вот что самое главное стало. И результаты, конечно же, не замедлили себя знать. Образование получило сначала другое направление, теперь оно вообще другое направление. Уже совсем уже, к сожалению, все меньше и меньше. Речь идет именно в программах, я еще раз говорю, в образовательных программах, я говорю, например, вузов, там же нет этого. Там нет. Даже где философия, там проходятся этические системы. Один посмотрел так, другой эдак. И третий еще по-иному. А вот эта сама идея воспитания человека, она уже ушла и уходит. Более того, сейчас мы замечаем уже такие тенденции, которые, конечно же, просто вообще поражают, которые пытаются не спровергнуть
не спровергнуть естественные, я бы сказал, естественные. Естество – это значит природа. Естество – природа. Естественный процесс и естественные отношения между людьми. Даже это меняется. И особенно, когда мы говорим о воспитании, это отношения между родителями и детьми, между педагогами и школьниками. Уже идет сейчас мощная волна, которая нарастает и которая, я боюсь, вообще, то есть не боюсь, а наверняка все сметет. Когда оказывается, вы должны предоставить ребенку быть абсолютно свободным. Кто-то гениально продумал, зная, что безнаказанность – лучшее средство развращения ребенка. Самое лучшее. Пусть делает, как он хочет. Не трогайте, не имеете права. Сейчас вот у меня один был из Германии, он с ужасом рассказывал, что творится там в рамках этой ювенальной юстиции. Был один американец, то же самое говорил, как у него там отняли там дочку. Да. Прям говорит, это же просто вообще люди уже начинают бояться. Идет программа сокращения населения. А как? Хотите ребенка? Пожалуйста, но учтите. Программы вставляются такие вещи, я не могу просто даже говорить, но, наверное, сейчас уже многие знакомы с этим, отвратительные вещи, развратные вещи. И если родители, вы только подумаете протестовать, вы лишаетесь родительских прав. Только и всего. Отдают кому? Чужим людям. Родители любят ребенка. Это чужие люди. Как он мне рассказывал? Им плевать, они получают большие деньги за то, что возьмут этого ребенка. Вот что. И под флагом у нас тех случаев, которые есть, когда это какие-нибудь там пьяницы или какие-то там негодяи, родители подчас это есть действительно, под флагом этого ввести тотальную систему, когда вы не смеете ничего ребенку сказать, а уж если хлопнули его по одному месту, все. Не смейте. Почему? Потому что безнаказанность – самое лучшее средство развращения человека. То есть перевернули. Не родители воспитывают детей, а дети начинают уже командовать над родителями. Вы знаете что? Вы хотите погубить человека физически? Ничего не делайте ему. Не бейте, не колите. Не вешайте, просто его переверните только вниз головой, и все. И через некоторое время говорит, ах, а чего это он умер? Мы его и не трогали. Перевертывают все. Когда я узнал об этой ювенальной юстиции, я вспомнил слова Евангелия, которые звучали странным образом, такие как пророчества непонятные, особенно в той-то среде, и вдруг Иисус говорит, и восстанут дети на родителей и убьют их. Да, вы не смеете мне не давать, а не даете? Ну, хорошо, хорошо, поговорим. Происходит, видите, процесс, так сказать, воспитания, да, в кавычках, то же самое. Это уже страшная вещь. Когда мы растим эгоистов, которые все замыкают на себе. Только им давайте. Родители – это кто такой? Рабы, которые обязаны все исполнять, все мои не только желания, но и всякие прихоти, и все что угодно. Я помню, в Германии читаю лекцию, ко мне обращается одна женщина, говорит, что мне делать? Что мне делать? У меня вот сынишка, вот был ничего, все, 13 лет, 14 год, все, стал по ночам уходить. Уходит, приходит чужой человек. Я говорю к мужу, что нам делать? Сходи к соседям, ведь он же не один же пропадает. Пошел. Где также такие же. На это ему ответили. Они должны быть свободны. Как они хотят, так пусть и будут. И она говорит, что же теперь делать? Он чужой, чужим становится. Вы слышите? Чужим. Самое главное, самый основной закон человеческой жизни – это любовь. Где нет любви, нет семьи. Где нет любви, там нет жертвы, там нет порядочности, там ничего не будет вообще. Ибо это основной закон, и тут уничтожается таким варварским способом под флагом, ясно каким. Так вот, с Петровских, ну, скажу так, примерно, началась эпоха другого образования, из которого постепенно выхолащивалась совершенно духовная составляющая, а лучше сказать, вот я сказал составляющая, ой, какая грубая ошибка. Духовность – это не составляющая, это центр, это основа, это средоточие воспитания и образования человека. Понимаю, что сейчас мы находимся в очень трудных условиях, когда даже помимо, хотя нет никакой этой ювенальной, тем не менее, мне, например, рассказывают, что происходит в школах, особенно в старших классах. Я даже закрываю глаза, не могу хватать за голову. Боже мой, до чего довела так называемая свобода? Бедные педагоги не знают, что делать. Директорам надо отчитываться о результатах. А это что значит? Значит, не смейте ставить двоек, не смейте отчислять никого. Он хулиганит, не знает, что делать. Нельзя. Как же? А как вы будете отчитываться? Подумайте только, в какое матовое, выражаясь в шахматном языком, в матовую ситуацию это поставлено, бедняки. Могу только одно сказать. Насколько это можно, надо бороться с этими, с этим нарушением дисциплины, я скажу, с этим безобразием, с этим нарушением верных отношений между старшими и младшими. Насколько это возможно противостоять? Но для этого нужно воспитывать. Что значит воспитывать? Что значит? И скажу, первейшим и началом этого воспитания является ничто иное, как воспитание мировоззрения. Мы говорили об образовании. А что создает образ в человеке-то? Это и есть мировоззрение. Кто он будет, какой смысл, то есть его жизни. В мировоззрении главнейшим вопросом является что? Понимание человеком смысла своей жизни. Я могу видеть этот смысл жизни в чем? Только вот в этих вот нескольких кратком миге времени, который может прекратиться в любой момент. И надо объяснить, подумайте, это что же за смысл жизни, который может у меня быть отнят тут же, в любом возрасте. И потом, что это за смысл жизни, если я как личность буду навсегда уничтожена? А как это может быть? Очень просто. Бога нет, вечности нет, души нет. Пожил один раз – все. Вы слышите? Это такое мировоззрение? Такое мировоззрение. Я когда засну, мне абсолютно все равно, ругают меня или хвалят. Превозносят за деяние или напротив. Так же и умру, будет. Ура! Да? Это что такое за мировоззрение? Не может быть мировоззрение, которое не стимулирует именно человека к правильной жизни. Достоевский очень хорошо писал, только с верой в свое бессмертие человек может обретает весь смысл своей жизни на земле. Да, ой, как точно он сказал, только с верой в свое бессмертие. Как важного именно это мировоззрение прививать, объяснять, если хотите, обосновывать, что только действительно, если есть Бог, действительно, если есть вечность моего существования, я меняю только форму существования, а не свое бытие. Если хотите, приведите детям пример, очень простой. Видите гусеницу, которая ползает? Лохматую. Ой-ой-ой. А посмотрите, что потом происходит. Закукливается. Гроб. В гробу. А посмотрите потом, что дальше происходит. Из этого гроба выпархивает прекрасная бабочка. Вот о чем говорит христианство. Гроб – это не конец нашего существования, а, напротив, только начало того, в результате которого человек должен воскреснуть новым и прекрасным существом. Но для этого нужно сейчас, пока есть время, пока еще сдаем экзамен – в этой земной жизни, действительно сделать все возможное, чтобы выпорхнуть необыкновенным махаоном, а не загнить. Вот это к этому готовит, в частности, наша православная вера. Спасибо. Извините, а то я буду говорить без конца. Это нехорошо очень. Если есть какие вопросы, но я надеюсь, что их не будет, конечно, потому что и так все понятно, но если все-таки уж, то, ну, пожалуйста, кто-то у нас будет, у нас кто-то есть, кто, отец Афанасий, ну уж вы возьмите на себя тогда эту миссию. Вы только читайте только хорошие вопросы, плохие не надо. Вообще, мне можно задавать только те вопросы, на которые я могу ответить. Другие не задавать. Вот так.
Алексей Ильич может ответить на все вопросы, поэтому...
Да-да, начинается, слышите?
Как обстоят дела во взаимодействии церкви и государства в настоящее время в нашей стране?
Это вы спрашиваете какого-нибудь церковного политика, но не человека-педагог. Я такой же педагог, как и вы. Конечно, вам можно на этот вопрос очень хорошо ответить, например, патриарх. О, ему вопрос задать, как обстоят дела. Да, или Путина, это лучше всего, это будет самый такой блистательный ответ. Что значит? Это же, вы знаете, это такой комплекс отношений, вы же понимаете, такой комплекс, который трудно, мне кажется, даже и выразить в отдельных словах. Скажу, может быть, так, что пока православие является той религией, которой позволено достаточно много. Конечно, далеко не все, но много позволено. Это верно. Открываются храмы, школы, монастыри. Уже даже бывает возможность, что даже иногда священники приходят в школу и беседуют. Да, даже есть уроки, основы православной, как называют, культуры. Ну, это, пожалуйста, дело не в названии. Хотя в данном случае было бы очень желательно, чтобы такие уроки могли вести только люди подготовленные. Только. А для этого действительно требуется подготовка. Я вам скажу, вот у нас учатся 4 года семинарии. Если бы мне сказали, можете ли теперь сказать, что все они могут преподавать теперь основы православной культуры. Я бы сказал, нет, конечно. Слышите? После 4 лет я бы сказал, нет, нет, нет. Извините. Я бы назвал вот тот, 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 и все. А здесь, пожалуйста, вам. Я в одной из рядом стоящих областей как-то в университете был, и мне рассказывают такой случай. Нужен преподаватель.
Москва православной культуры. Вызывают преподавателя физкультуры. Ты будешь преподавать основы православной культуры. Он говорит, вы простите, вы что я? Да я ничего не знаю. Директору говорит. Директор отвечает, голубчик, у тебя не хватает часов. Ты понимаешь? Все, вопрос был решен. О, это будет православие. Изумительное, конечно. Но это же виновность, конечно, не государства совсем. Это уже, так сказать, мы подчас, да, усердствуем так. Вот. Скажу вам так, те обвинения подчас, которые слышатся, что церковь вмешивается в государственные дела, мне кажется, это преувеличение и чрезмерность. Скажу вам, никогда государство не позволит вмешиваться церкви в свои дела. Церковь может только или поддакивать, или промолчать. Вот так. Но чтобы вмешиваться, то есть решать, конечно же, нет. Так что насчет этого будем спокойны, если у кого беспокойство это вызывает.
Алексей Ильич, вот тоже такой вопрос, может быть, наше общее такое переживание. Всегда церковь разделяет и историю государства, и как это у нас было в российском государстве. Мы сейчас видим совершенно такие и негативные процессы на Украине. Вот есть какие-то духовные уроки, которые нам нужно извлечь как преподавателям, как директорам учебных заведений из той духовной ситуации, которая вот сейчас сложилась на Украине?
Здесь есть два момента, на которые, может быть, стоит обратить внимание. Первый момент, если вы меня спрашиваете, я надеюсь дать ответ с христианской точки зрения. Итак, первое, на что я хочу сказать. События, происходящие в Украине, совсем не означают, что там люди более грешные, чем мы. Ни в коем случае. Это первое. Второе, почему же происходит? Расскажу вам такую историю, самую главную историю, правда же. В VI столетии нашей эры, конечно, в Византии, это православное было государство, не только православное, а где православные, если хотите, каноны, стояли на уровне с государственными законами, и где император был фактическим главой был церкви, так? Вся империя была православной. Если появлялись еретики, и собор осуждал их, то их или отправляли куда-нибудь в тюрьму, или они бежали уже, чтобы не оказаться в заключении из государства. Слышите, какое государство? Православнейшее государство. На 100%. И вот вдруг что происходит? Правда, это было не единожды, но происходило. В данном случае вот что. Один из генералов, кстати, как говорит история, один из самых отвратительных, очень жестокий и несправедливый, ну, все, что можно собрать самое худшее, то было, кажется, сосредоточено в его личности. Устроил переворот, успешный, арестовал императора, его семью и затем на площади публично устроил казнь. В частности, один из моментов казни. Был разожжен огромный костер, и на глазах императора раздели всех его сыновей, у него семья была большая, и копьями загнали их в костер. Но затем казнили самого императора. Один из пустынников, слыша об этих ужасах, взмолился: «Господи, за что же нашему православному народу, в котором православие блистает, как солнце, и вдруг посылаются такие ужасы?» Это был действительно настоящий, видимо, подвижник. Потому что не просто так молился, мы-то как молимся, правда? Записочку подали, батюшка, молись, а я пошел на рынок.
Вот. Он молился всю ночь. И под утро он получил откровение. Ему явственно голос прозвучал. Причем прозвучал фраза, подумайте только. Голос произнес следующее. Искал худшего, но не нашел. Монах сначала оторопел. Худшего, чем Фока, так звали этого генерала, да, кажется, и в истории не было. Превзошел Нерона. И потом только ему открылось. Что же ему открылось? А вот что. Он-то смотрел на блистающий ореол славы православия, какой, как много монастырей, как много храмов, как много монахов, как много епископов, духовенства, Боже мой. Ну, так он понял, а духовного состояния людей он и не видел. А души-то человеческие оказались для него закрытыми. И самое главное, что в данном случае оказалось закрытым, то в том, вот не могу не процитировать Пушкина, да, что оказались все точно так, как он писал Евгении Онегине, помните, всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Довольны своим православием. Мы, слава тебе, Господи, православные, и поэтому можем жить, как язычники. Мы же православные, что еще нужно? А что еще нужно? Я, например, знаете, как хожу в храм? Как, правда, как не приду, все «Христос воскресе» поют. Я спрашиваю, что у вас, круглый год, что ли, там? Неужели другого ничего нет? Вот, оказывается, какая история-то произошла. Одно дело – внешность, так называемое благолепие внешнее, благочестие внешнее, а другое дело – состояние душ человеческих, то есть духовная сторона, что внутри душ человеческих происходит. Понял это монах, упал на землю и зарыдал: «Господи, прости меня и помилуй наш народ». Вот так.
Как привести к вере пожилого человека? Маме под 90 лет. Очень переживаю и молюсь, но кроме гнева ничего не получаю.
Надо запомнить одно из правил, что православие, в отличие от всех сектантских движений, которые лезут во все дома и во все квартиры, лезут, суют это свою литературу, подходят на улице и во всех личных местах. Православные пастыри, именно пастыри, учителя, они говорят, если видишь человека и жалеешь человека, понимаешь, подойди, поговори с ним. Видишь, не принимает – замолчи. Может, через какое-то время, может, благоприятный момент, попробуй еще поговорить, но никогда и ни в коем случае не настаивать и упорно не пытаться схватить и насильно втолкнуть тебя, его в Царство Божие. Слышите? Вот оно, оказывается, какое дело. Православие – это религия полной свободы. Свободы какой? Принятие или непринятие? Если бы только можно было путем насильственных убеждений и еще каких-то насильственных мер заставить людей поверить, так Христос бы родился императором, приказал бы, и все бы в церкви были. А он пришел кем? Бедным странником. Слышите, чем обращал людей? Желал, может, на любовь ответит кто любовью. Вспомним тот замечательный образ, который мы видим в Апокалипсисе, где он говорит: Вот я стою в дверях и стучу, и кто откроет мне, к тому я войду, и тогда мы будем вместе пировать. Так вот, поэтому, если касаясь данного случая, то нужно только с полным благожелательством, любовью попытаться что-то сказать. Нет, спокойно отойти и ни в коем случае не трогать. Да может, когда-то еще вдруг какой-то благоприятный момент только наступит. Только так. Нельзя насильно пытаться человека. А то мне один звонит: «Сергей Ильич». Я говорю: «Что? Что?» – говорю. «Мой друг не хочет креститься». Я говорю: «Ой, когда? Какая беда!» Я говорю: «А зачем вы хотите его крестить-то?» «Ну как же!» Я говорю: «Так а вдруг он неверующий? А вы крестить хотите? Что-то вас все перевернули-то вы с ног на голову. Да кто ж так делает? Вы что? Ах! Главное – крестить. Не человека сделать верующим. Не с тем, чтобы он принял христианство. Не с тем, чтобы он захотел креститься. Нет, креститься тебе надо. Ты что, басурманин такой? Тебя отпевать не будут». И все, убийственный аргумент. А что там Бог, это не важно. Вот так. Так что в данном случае будем все-таки относиться, я бы сказал так, даже слово употреблю, со смирением к тому, что мы делаем. Со смирением, действительно. Я сделал, сказал, что может. Нет, ну что ж, отнести человеку с любовью. И ваша любовь, может быть, растопит ее сердце. И сам человек захочет потом принять вашу веру.
Вот, конечно, очень серьезную тему, Алексей Ильич, вы затронули, касающуюся воспитания детей, особенно вот ювенальная юстиция. Уже есть вот такие примеры. Вот вопрос такой, да? Почему мы, русские люди, не можем отказаться от навязанных нам идей Запада? Чтобы вот как раз у ребенка была свобода, опять же, от этой ювенальной юстиции. Пожалуйста.
А кто нас спрашивает? У нас что, мы можем провести референдум? Нас пригласили на участки голосования? Кто нас спрашивает? Слава Богу, что еще тогда поднялась эта сильная кампания, нашлись энтузиасты против этой ювенальной юстиции. А так кто нас спрашивает? Все решается кто? Те, кто сидят на ключевых постах административных. Увы, Россия, какой была при царе, батюшке, такой и остается. Как всегда, народ очень мало значит, да, в решении вопросов. Очень мало. Если бы вот было, например, так, какой-то важный вопрос, и можно было бы каким-то электронным образом, каждый нажал, вот, и свой голос послал. И там бы просто электронный образ подсчитали, кто за, кто против. Но этого уже нет. И никакого нет. И никаким. И напротив, подчас кто побеждает? Крикуны. Крикуны кто? Или какие-нибудь фанатики там, и еще что-нибудь. Они побеждают. Почему? Потому что больше всех кричат. Их несколько человек, и они кричат, их слышно. Другие молчат, их не слышно. Так что в данном случае обвинять нас очень трудно. Помните у Маяковского? Голос единицы тоньше писка. Вот так и наш голос оказывается. Мы почти не пищим даже. Так между собой говорим, и все. А ведь может случиться. Могло случиться, по крайней мере, было уже буквально на грани, когда все бы оказались родители под этим дамокловым мечом. Что вы думаете на Западе? Кнопочку ребенок нажимает, приходит полиция. Полиция приходит: что случилось? Почему вы ребенка шлепнули? Все, протоколы вызывают, замучают одними допросами даже. Если не примут даже никаких мер, если это было чуть-чуть что-нибудь, а если побольше, хо-хо, вы знаете, что будет? Лишают родительских прав.
О, это действительно как чума для народов Европы. Но вот Россия пока еще отстояла. Как-то такое случилось, слава Богу, но надолго ли? Вот так.
Сейчас у нас идут дни рождественского поста. Есть церковный устав по постному и поведению, и жизни, и питанию. И, соответственно, в наших храмах проводится служба согласно уставу церковному. И вот такой в связи с этим вопрос. Многих молодых людей отвращает от православной церкви ее устав и правила, за которыми они не видят Бога. Как можно помочь? Что посоветуете?
Во-первых, отвращает того, кто ничего не знает. Они просто не знают, от чего отвращаются. Что, не ходят на службы? Или кладут поклоны? Или стоят там по три часа? Это очень немногие. Это очень многие. Подавляющее большинство просто ничего не знает о православии. Просто ничего не знает. Вот и все. И, кстати, это очень печально. И в этом виноваты как родители, так и школа. Ибо, наверное, уже, что прежде всего должны бы знать, о чем должны бы иметь представление уже, конечно, это о той религии, в которой живет наш народ уже 1000 лет. Просто по, если хотите, по долгу. Прежде всего надо знать, что такое православие. Да прежде всего. Уже потом о других. Но нет, православие не знают. Ну вот вам любые какие-нибудь там или секты, да, или восточные культы, и чего только нет. Здесь, пожалуйста. Почему? Действует по принципу золота. Что блестит, то и золото. Хотя твердят, это не все то золото, что блестит. Нет, блестит. Привыкли уже к рекламе. Беда, что наши дети не имеют никакого представления о православии. А если имеют представление, то о скорлупе, который часто действительно предлагается и представляется в уродливом виде. По отношению к молодежи надо быть очень разумным. Разумным. Дуги гнут с терпением, а не вдруг. А то некоторые родители начинают чуть ли не силой заставлять эти подрастающие поколения, подростков, чуть ли не силой тащут церковь. А я вам расскажу такой вот случай, и он, может быть, будет для многих примером. Однажды один приходит к своему другу-еврею и смотрит, и в ужасе. Вы знаете, что делает еврей? Стоит пол-литра водки, его мальчишки там лет 6 или 7, наливают ему водки, пей. Тот визжит, не буду, пей. Тот захлебывает, пьет слезы, крики, вопли, пей. И тот спрашивает, ты что, с ума сошел? Ты что делаешь с своим ребенком? Хе-хе, зато всю жизнь не будет пить никогда. Так и мы иногда делаем, только наоборот. Также заставляем с такой же насилием, с насилием, не убеждением, не лаской, не любовью, слышите? А насилием тащим его в храм. Так он потом действительно во веки веков не пойдет уже. Нет добра там, где нет ума. И надо бы действительно здесь порассудительнее часто относиться. Но еще раз говорю, одна из главнейших причин, что родители не сказали, видимо, сами не знают, ничего не понимают, и не поинтересовались, и не интересуются, что это такое православие. Ни в школе ничего не говорят. Это очень важно и дома, и в школе. Если бы мы могли показать, что такое православие, какая-то красота, действительно. Это же надо показать, что это прежде всего. Еще хочу вам сказать, что в наших богослужебных книгах так множество раз Бог называется, наше христианское понимание православное, Бог
первичная красота. Мы о чем угодно говорим, а забыли, что это красота. Самый авторитетный сборник духовных писаний, знаете, как называется у нас по-гречески? Филокалия. Фило значит «люблю», филео, а калия – это красота. Оказывается, добротолюбие – это не любление добра. Добро-то по-славянски, а по-русски – это, оказывается, красота, это красотолюбие, это любление красоты. Вы слышите, что такое духовная жизнь? И к чему призывают православие? К красоте во всем, во всем. Ну, хотя вспомните хотя бы Чехова, который говорит, у человека все должно быть прекрасно. Помните, как он пишет? И руки, и лицо, и волосы, и одежда, и поведение. У него все должно быть прекрасно. Потому что больше, чем красоты, ну что еще сказать? Вот что такое православие. Но это же надо показать. Чтобы показать, надо знать. И вот тут кто виноват, что не знают? Мы, преподаватели, нет, это я так показываю, вы не думайте. Мы, преподаватели. Батюшки не виноваты. Батюшки, нет, не виноваты.
Спасибо, Алексей Ильич.
Ну, спасибо, благодарить.
Вопрос от преподавателя. Я обычная учительница, не обладаю особыми духовными знаниями, и хотела бы, как мне сделать своих учеников лучше?
Ну, вот видите, вы в простоте душевной задаете, да, этот вопрос. Как лучше сделать? Я не знаю, что вы преподаете, но если вы преподаете историю, то можно найти много замечательных примеров же, замечательных людей. Может быть, помните, была даже серия книг замечательные. Помните, да, серии книг «Замечательные люди». Это один из очень хороших таких способов, когда действительно мы можем показать вот эту красоту. Красоту души человеческой, красоту тех достижений, как они себя вели, какие они были в своем нравственном облике. Это один из самых простых и доходчивых способов показать ученикам, что это такое. Ну и потом, я вам скажу так, что какие бы уроки мы ни вели, но всегда же можно, подготовившись сначала, отвести 5, ну 3 минутки, ну 2 минутки, чтобы сказать что-то действительно полезное или нужное, или даже зачитать просто. Но я не могу сказать, но зачитать могу, найти. Вы знаете, как ученики еще, пока еще молодые, впитывают это. И очень важно вот эти добрые мысли, хорошие мысли повторять и как можно чаще. Как вот, например, писал игумен Никон Воробьев, может быть, книжки кто-то из вас и имеет или получит, он писал, хорошие, добрые мысли нужно не складывать, не откладывать в какой-то склад памяти, а нужно как можно чаще повторять. Ибо repetitio est mater studiorum. Повторение есть мать учения. Вот так, я думаю, можно пойти по этому пути.
Следующий вопрос у нас о младенцах. По православному учению человеческая душа бессмертна, а человек на земле проходит духовный путь совершенствования. Но ведь души умерших младенцев не проходят этого пути жизненного, и значит, у них нет таких возможностей по совершенствованию. И не могут достичь определенного духовного развития состояния. Они не являются неполноценными по отношению к душам взрослых людей. Вот как вот этот вопрос?
Все гораздо проще, чем мы думаем. Дело вот в чем. Вот, пожалуйста, мы же делимся своим опытом друг с другом. И обучение само что есть? Ничто иное, как помните в Борисе Годунове, науки заменяют нам опыты быстро текущей жизнью. Научаем, видите? Опыта нет, но передаем. Наука заменяет. Так и здесь тоже.
Поскольку христианство говорит, что личность неуничтожима, следовательно, и там те души детей, они, общаясь с теми, кто прошел опыт земной жизни, видимо, способны принять этот опыт так, что как бы они сами прошли его. Вот и все. Вот и все. Как и наши ученики, очень многое, что мы говорим по урокам, каким угодно. Разве они сами, что ли, экспериментировали, проводили опыты, открывали эти законы? Нет, они это принимают, все это принимают и становятся знающими. И мы даже проверяем их знания на экзаменах. Вот так будет и там. Так что можем не беспокоиться.
Алексей Ильич, каково ваше отношение к произведениям Сергея Нилуса?
Кого?
Нилуса.
Ну, они у него очень, очень разные, конечно, эти произведения. Да, кое-что он писал от себя, кое-что он просто перепечатывал. Поэтому не все то, что где стоит Нилус, есть и сам Нилус. Вот, и поэтому там много очень интересного и конечно, и любопытного, особенно его, так сказать, касающейся нашей будущности и тех некоторых проектов, которые он писал, которые уже имели место с его точки зрения. Вот так. Но там много, я бы сказал, интересного и любопытного.
Вопрос, касающийся такого основного богословия.
Господь несколько... Вы уже забыли, как предмет называется? Самого основного богословия. Я же не веду просто основное.
Господь наш Иисус Христос немощи наши болезненно или неболезненно носил.
Что, болезненно или не болезненно?
Болезненно или неболезненно.
Он, конечно, страдал на самом деле. Иначе какой смысл тогда? Тогда никакой, тогда и не было никаких искупительных страданий. Конечно, на самом деле страдал. Мы часто очень забываем, увлекаясь одной стороной, забываем о другой, что он был настоящий же человек, в полном смысле слова был и настоящий человек. Единственное, чем отличался он от нас, что если в нас бурлят страсти и нас не задень, вот, то это единственный действительно человек в истории, может быть, у которого не было вот этих вот страстей, главный из которых и суть которых корень. Это не любовь к людям, это гордость. Не было у него этого. Это был безгрешный. Вот о чем только речь. Все прочее, конечно, он страдал на самом деле. А это вовсе не была какая-то фикция или что-либо подобное этому. Так что, конечно, он именно страдал. И потому мы действительно... Помните фильм Гибсона «Страсти Христовы»? Кто смотрел, так многие из них со слезами выходили после этого. Потому что, действительно, я считаю, очень полезно было посмотреть нам, да, что он сделал ради меня. Никто не принуждал его ради этого прийти и пойти на такой ужас добровольно. Одно дело случайно попасть, а другое дело, зная это, пойти на такое и перенести. Это действительно только с благодарностью величайшей можно преклониться перед этим подвигом.
Спасибо. Еще мы вновь возвращаемся, конечно же, к тем темам, которые были затронуты. Вот такого плана вопрос. Алексей Ильич, когда люди будут превращаться в роботов, как выжить человеку? Как победить человека?
Отвечаю, уже будет поздно.
Ну, вопрос, касающийся конкретного случая, вот такого плана. 10 лет в браке, 3 детей, муж пьет, уходит за гулы, капельницы, агрессия с детьми. Молимся о нем, но жизнь стала, конечно, невыносимой. Как быть? Жалко его, за себя страшно, за детей. Как еще ему помочь?
Как еще?
Ему помочь.
Вопрос не по назначению. Спрашивать вот кого, а не меня. Я занимаюсь только богословием. Все. А все. Благочинный, он же все знает. Что же вы не знаете, что ли? Да. Как помочь? У меня одна знакомая, да, у нее с 15 лет, а ей сейчас уже за 80, во время там, войны, что ли, вместо соли чего-то съели, другое чего-то такой химии какой-то, и отнялись ноги. И вот она всю жизнь страдает от этого. Действительно, да, ну, понятно. Так красиво и все, но 15 лет вдруг, понимаете, и все. Она осталась одна, конечно. И вот она мне рассказывала, однажды она увидела сон. И он такой, не помню кто, но ей говорит, вот ты видишь, и говорит, перед ней много-много крестов стоит. Вот ты все время плачешь и говоришь, выбирай себе крест. Выбирай. И говорит, я начал выбирать. Беру один, тяжелый, другой, третий. Наконец беру и говорю, вот этот как раз подходит. И увидела, что это как раз есть мой крест. Это она мне рассказывает сама и с изумлением. И говорит, действительно всю жизнь страдает. Ну еще бы. Она едва-едва ходила с помощью только. И вдруг, это и есть твой крест. Каждому человеку, вы знаете, у каждого из нас есть разные кресты, очень разные кресты. И мы просто не знаем, сколько в душе переживает каждый человек. Наше утешение какое? Ничего не происходит без любвеобильной и премудрой воли Божьей. Все, что происходит с нами, по нашей вере, я говорю, это есть самое лучшее с точки зрения достижения нами вечной благой жизни. Самое лучшее. Например, вы знаете, что вот есть такие силовые группы, там альфы, еще какие-то, беркуты. Если бы вы только познакомились, какие там творят тренировки, это с ума сойти. Какие тренировки? Это просто не жизнь, скажешь, а каторга настоящая. Или возьмите спортсмена нашей сборной страны, например. Я как-то ехал однажды в машине, и со мной оказался водителем, оказался именно член команды этой. Он мне порассказал. Я говорю, боже мой, да это редкий какой подвижник святой может сравниться только с вами. Вы видите, какие вещи происходят. С христианской точки зрения нет случайностей. А есть только то, что действительно крайне полезно для каждого человека, как экзамен. Это настоящий экзамен. Происходит это, если хотите, можно другой образ привести. Операция. Тяжелая операция. У каждого разную операцию. У кого-то только аппендикс, у кого-то почку, у кого-то сердце. Так и говорят врачи. Не знаем, 50 на 50, будете ли жив или нет. Даже так. Разные есть болезни. Болезни, которых, к сожалению, мы подчас не видим. Мы не видим своих болезней. И мы не понимаем поэтому, что нам наиболее необходимо в нашей жизни. Но если мы с верой примем, что все-таки есть Бог, который есть любовь, а не что-нибудь, и что с нами не происходит ни на одну йоту ничего большего, чем это крайне необходимо для нас, тогда мы иначе будем относиться к этим вещам. И если относиться к этим вещам, и, скажу еще, мы должны терпеть. А терпение имеет несколько ступеней. Можно просто терпеть. И не говорить, Господи, за что ты мне, что я хуже всех или нет? Я не хуже всех, я лучше, вот. Это первая ступень. Вторая ступень, трудная. Ой, какая трудная. И сейчас увидите, почему. Вторая ступень, Господи, я достойное по моим делам получаю. Не каждый это скажет. А почему? Я, например, ни за что не скажу, потому что я знаю, что я хороший. И какие у меня могут быть дела, за которые мне что-нибудь это будет? Я хороший, а мне такое. Вокруг меня, смотрите, сколько гораздо худших меня. Слышите? Вторая ступень, важнейшая. Я достойное по своим делам получаю. Многое я вижу. Еще в 10 раз большее. Даже не подразумеваю, но знаю, что меня не тронь. Иначе пойдет. Дальше вы все знаете, что. Уже вы теперь образованные. Вот так. Вторая ступень. Дай Бог, если кто-то сможет хотя бы на этом быть. Потому что увидит, какую огромнейшую помощь сразу ощутит человек. Но если это третье, еще третье, если кто-то сможет даже взойти, так сказать, на третью ступень, тот, я вам скажу, у того снимется 90% всех страданий, которые он переносит. Третье. Ну, ничего, что я об этих вещах говорю. Ничего. Да. Третья ступень. Господи, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что Ты мне даешь сейчас, еще в этот миг земной жизни, перетерпеть за все то, что есть во мне гадкого, нехорошего, грязного и так далее. Благодарю Тебя, Господи. И вот если человек, когда бывает особенно трудно, это не мой совет, вы учтите, я вам говорю, вот действительно, это святоотеческий совет, опытно проверенный, я прошу обратить внимание, опытно проверенный. И если вот в эти трудные минуты жизни начать говорить, прям силой понуждая себя, Господи, благодарю Тебя за то, что мне это посылаешь, я достоин действительно, благодарю Тебя, Господи, сколько раз? 10, 100. Если человек начнет, проверьте экспериментально. Вы слышите? Это же легко же проверить. Я не требую веры. Проверьте. Всякая наука подтверждается фактами. И вот эксперимент, который может провести над собой любой человек. Еще раз говорю, десятки раз, Господи, благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Слава Тебе. Так и увидите. И увидите, как начинает сниматься. Снижаться, снижаться, снижаться уровень. И скоро, если человек здесь окажется твердым, то скоро он же будет уже не со скорбью говорить, а радость будет на его душе. Еще раз говорю, это проверено, и все, кто так делал, приходили к тому, что потом со слезами уже благодарили Бога за те страдания, ту скорбь, которая настигла его. Вот так говорит православный опыт. Желаю всем блага. Да. Спасибо вам.
Алексеевич, еще есть два вопроса, но еще они созвучны.
Два.
Они созвучны.
Ну, созвучно, да зачем? Если уже...
Какие главные идеи должен получить ребенок на уроках православной культуры и каким должен быть сам педагог? И такой же примерный вопрос, значит, может ли преподаватель, в данном случае некрещенный человек, преподавать основу православной культуры?
Да. Ну, что насчет некрещенных, вы думаете, что крещение какая-то магия, да? Произвели над ним обряд магии или не произвели? Василий Великий до 30 лет не крестился. Родители у него святые, не крестили. Сам он святой и жил святой жизнью, не крестился до 30 лет. Также Григорий Богослов, также Иоанн Златоуст, это три святителя, у нас есть праздник. В то время совсем иначе смотрели на крещение. Это сейчас смотрят как ах, как на магию. А тогда смотрели крещение как знак моего чего? Полноценного, осознанного принятия христианства. К чему говорю?
а они были уже учителями. И такими, какими, дай Бог, чтобы мы хоть сотую долю от них имели. Вот какое дело. Это то, что касается, конечно, вашей оговорки о крещении. А что самое главное нужно? Я думаю, что было бы очень неплохо, если бы все-таки так повторяли вот те вещи, о которых я сказал сейчас, что нужно подбирать какие-то добрые мысли, и которые нужно как можно чаще повторять. Вот. И в частности, было бы, конечно, неплохо, если бы постепенно на этих уроках все-таки внушалось, ну, внедрялось, я не говорю о каком-то гипнозе. Когда преподает человек, ну, обязательно, он же этим самым уже передает информацию, и происходит какой-то процесс внушения. Я думаю, первое и главное, о чем нужно говорить ребенку, это все-таки о том, чтобы он не мнил о себе. Сейчас идет очень большая, я бы сказал, пропаганда, это по всему миру, это, знаете ли, делать лидера. Родители своих детей пытаются сделать лидера, сами они все стремятся быть лидерами, а другие все ниже меня. Что тот, есть один из законов духовной жизни, кстати, вот я говорил, закон это не преподаем, а как важно их преподавать. Так вот, один из законов духовной жизни гласит так, кто возвышает себя, тот будет смирен. Никогда не ставь себя ни над кем. Будь ровным со всеми. Не превозносись, не тщеславься и не гордись. Потому что, скажу вам, самая страшная зараза, которая сидит в человеке, это вот это самомнение. Вот это, мне кажется, очень важно. И это один из законов духовной жизни. Один из, может быть, важнейших законов, вот, который человек должен всегда сохранять в своей душе. Это очень важно для подрастающего человека, когда еще только он происходит процесс становления, чтобы не мнил о себе, не стремился быть лидером. Есть люди, которые просто рождаются действительно руководителем. Вы знаете, рождаются, это сразу видно. Совсем другое дело. А тут нет, надо воспитать лидера. Вот это вот нехорошо. Когда он в своем самосознании начинает сам расти, как на дрожжах, тогда начинаются все беды в человеке. Ну вот можно сказать вот об этом. И сказать при этом, что это один из законов духовной жизни человека. Кто возвышает себя, тот будет непременно унижен. Хочешь быть униженным – не лезь вверх. В смысле, в своих глазах. Вот так. Ну, вот так примерно, можно сказать.